Парадоксально, но это одна из самых таинственных тем в психиатрии, а подробнее всего ее надо читать именно не психиатрам, а вам. Всегда эту лекцию начинаю со старого анекдота, я вам его напомню. Когда умирает старый психоаналитик, у него три сына, и он одному завещает дом, старшему, среднему завещает акции и деньги свои, которые у него есть, а младшему, самому любимому, говорит, я тебе оставляю трех пациентов, которые будут кормить тебя всю оставшуюся жизнь. Так вот, как раз об этих пациентах мы сегодня и будем с вами разговаривать. О людях, которые никому не нужны. Пациент с нервно-психическим расстройством под названием вот, расстройство личности. И перед ним бессильные фармакотерапевты и психотерапевты. Эти люди кругами и десятилетиями обращаются за помощью к разнообразным специалистам. И очень часто так получается, оседают как раз у клинических психологов. Значит, с чем мы имеем дело? Давайте посмотрим. Вот. Если взять международную классификацию болезней последнюю, ну или американскую ДСМ-ку, расстройство личности определяется как выраженное и устойчивое нарушение характера и поведения, которые препятствуют социальной адаптации. Вот в этом определении есть абсолютно все, что нужно для диагностики личностного расстройства. В отечественной традиции, в нашей стране, эту группу нервно-психических расстройств принято называть психопатией. Так что так к этому и относитесь. Это одно и то же, это синонимы. Просто современное название в международной классификации болезни – это расстройство личности в зрелом возрасте. Старое название, оно не утратило своей актуальности – психопатия. Я вам хочу еще вот одну метафору сказать, чтобы вы понимали, чем мы сегодня с вами заниматься будем. Вот вы не врачи, есть два заболевания в медицине – острый бронхит и хронический бронхит. Если вы посмотрите двух людей, один из которых болеет острым бронхитом, а другой хроническим, вы их не отличите друг от друга, они оба кашляют. Вы понимаете? Но если под микроскопом посмотреть, что у них творится в слизистой бронхов, то врачи выяснили, что это принципиально разные заболевания. Там даже эпители разные, там разные механизмы этого заболевания. При всем внешнем сходстве. Поэтому я вам напоминаю то, о чем мы с вами договорились. Психопатический регистр, или вот регистр расстройств личности, мы будем рассматривать с точки зрения дефицитарной концепции. Это не внутренний конфликт, это некий дефицит пожизненный. Вот. Что? Так я же вам диктовал их. Дезинтеграция, дефицит и внутренний конфликт. Я вам напоминаю просто об этом. Так что сегодня будем говорить о психопатиях, а для себя вы переводите как расстройство личности. Вообще, если вы хорошо, аккуратно запишете сегодняшнюю лекцию, это вам большой подарок для работы в учреждении будет. Потому что вы все равно будете участвовать в клинических разборах. А личностные расстройства – это вот так называемая мусорная куча. Когда психиатр не знает, что делать с пациентом, он говорит – расстройство личности. Вы будете после сегодняшней лекции тянуть руку на разборе и спрашивать. Можно вопрос вам задать, уважаемый доктор? Скажешь, можно. Вы говорите – расстройство личности. Какое? Вот посмотрите на реакцию специалистов на этот вопрос. А? Они краснеют, они смущаются, они смотрят на вас с ненавистью. Вот. А потом у них такое инсайтное переживание. Говорят, смешанное. Смешанное. Все, вопрос решен. Но вы не успокаиваете. Сегодняшний материал вам позволит это делать. Значит, тяните руку дальше и спрашивайте, а что с чем смешалось? Вот. Конечно, любви коллег вы не сыскаете такими вопросами, но приобретете репутацию грамотных людей. Вот. Так. Что это за... Ну вот и вам так, для иллюстрации просто. У нас самый большой специалист, так получается, в стране, Марк Евгеньевич Бурно, который всю жизнь изучает пациентов с личностными расстройствами. Целый метод психотерапии придумал вокруг этой группы нервно-психических патологий. Вот это выдержки из его текстов. Это не надо переписывать, я вам просто показываю стиль. А вообще очень много писал Петр Борисович Ганушкин о психопатиях. Сам термин психопатия, вот есть несколько версий, откуда возник. Большинство авторов приписывают термин психопатия Владимиру Михайловичу Бехтереву. Но есть версия, что термин психопатия вообще не психиатры придумали, а адвокаты в конце 19 века для суда присяжных, для того, чтобы доказать недееспособность своих подзащитных. Мол, что с них взять, они же больные люди. Это очень разные по содержанию характеры, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Однако есть кое-что, что их объединяет. Вот сейчас будет так называемый ночной вопрос, во всяком случае в тестах он у вас есть. То, о чем я сейчас буду говорить, называется триада Ганнушкина. В литературе с равной частотой встречается еще определение триада Кербикова. Хотя непонятно почему. Кербиков — это был любимый ученик Ганнушкина, он повторил слова своего учителя. Ну вот, триада Ганнушкина или Кербикова, вы должны знать ее наизусть. И именно на основании этой триады и ставится диагноз личностное расстройство. Вот один из ваших коллег, тут несколько лет назад учился, клинический психолог, очень интересный человек, значит, ему там около 25 лет, чрезвычайно энергичный, одетый в золотистый блестящий пиджак и бирюзовые такие тоже светящиеся брюки. Волосы выкрашены в два цвета, слегка накрашены губы, серьги и замечательный такой маникюр по женскому типу, с длинными ногтями такими. Соответственно, и манеры очень интересные. Масса эпатажных поступков, то, что я сам видел, его тут поймали в коридоре, он курил сигарету, значит, кто-то ему сделал замечание, он говорит, ну извините, пожалуйста, и тут же эту сигарету съел. Значит, в общем, очень своеобразный человек. Вот попробуем ему диагноз поставить. Первая часть – это тотальность патологических черт характера. Я вам буду говорить современное толкование триады Ганнушкина. Оно более удобно, чем то, которое существовало во времена самого Ганнушкина. Тогда еще не было дефицитарной модели, ее психоаналитики придумали. И для Ганнушкина невротическое расстройство и психопатия отличались только количественными характеристиками. И когда Ганнушкин сам писал, Петр Борисович, про тотальность, он имел в виду, что все поступки человека, все его мысли, все эмоциональные реакции, все они подчинены его характеру. Современное толкование слова «тотальность» гораздо более удобно. Это означает, что характер этого человека проявляется везде. Это пространственная характеристика. Для того, чтобы понять, у человека есть эта черта тотальности или нет, вовсе не нужно быть субъективным. Мы подходим к вашему коллеге, вот про которого я вам рассказываю, и начинаем его спрашивать, ну ты здорово выглядишь так, а как ты дома себя ведешь, а как на работе, а где ты еще кушаешь сигареты? Где это у тебя бывает? Если у человека тотальный характер современный, он везде должен соответствующим образом себя вести. И дома, и на работе, и на кухне, и в спальне, и на улице, и в помещении, и так далее, и тому подобное. Характер проявляется везде. Каково же было наше изумление, когда этот человек пришел на экзамен, так же, как и вам вот предстоит. Никакого маникюра нет. Краска с волос смыта, сережки сняты. Вел себя подчеркнуто, вежливо, корректно. отвечал на все вопросы и не позволял себе никаких эпатажных поступков. Видите? Характер не тотальный. Не тотальный. Следующая характеристика. Стабильность. И раннее толкование этого слова, и теперешнее очень похожи. Черты данного характера сохраняются на протяжении всей жизни. Более интеллигентная формулировка, которая сейчас существует, в анамнезе не удается обнаружить периоды жизни, когда не проявлялись патологические черты характера. Человек с истерическими чертами характера, там, и у Поличко с истероидными, это так называется, с демонстративными. Значит, уволился с трех работ. Все увольнения однотипны были. Значит, ему не понравился начальник, он закатывает истерику, разбивает немножко мебели, совершает демонстративный суицид какой-то и увольняется. Начинаем с этим человеком беседовать, выясняется, что еще в детстве, когда он был в садике, если у него отнимали любимую игрушку, он вел себя соответствующим образом. Ложился на спину и начинал, значит, руками и ногами требовать эту игрушку обратно. Так ему рассказывает мама. Значит, стабильность – это временная характеристика. Ну и, наконец, самая важная часть триады – социальная дезадаптация. К нам обращается пациент, вот года три назад был случай, уже с готовым поставленным диагнозом личностное расстройство. Причем поставили ему там органической природы, смешанное личностное расстройство. Когда стали с психиатром беседовать, какое личностное расстройство он имеет в виду, он говорит, так это эмоциональная, значит, эксплозивная психопатия, то есть эмоциональные агрессивные вспышки и прочее, прочее. Мы его спрашиваем, на основании чего ты такой диагноз поставил? Он говорит, так это очень понятно, смотрите, он время от времени дерется, у него вспышки, он поколачивает свою жену, он, значит, поменял три работы, хотя, честно говоря, три работы поменять на протяжении жизни это не очень много, верно? Вот. Значит, и даже посидел в тюрьме. А это социальная дезадаптация. Формально психиатр был прав, но когда мы стали с пациентом беседовать, выяснилось, что он действительно поменял три работы, но на каждой следующей работе ему платили больше, чем на предыдущей. Чувствуете? Да? Он действительно поколачивает жену, но правда и жена поколачивает его время от времени. Вот, у них стиль же семьи такой, немножко итальянский, и она это не воспринимает как некую собственную трагедию. Она говорит, так у нас все так живут. Ну, понятно, поколачивает по субботам, я тоже хороша. Он мне фингал поставил, а я его чугунной сковородкой. Когда мы его стали спрашивать, как же он угодил в тюрьму, выяснилось, что вообще-то он закончил бухгалтерские курсы и попробовал заняться собственным бизнесом. Устроился бухгалтером там в одну из фирмочек, и, ну, бизнес есть бизнес, сами понимаете, да? То ли налоговая инспекция, то ли налоговая полиция что-то там нашли, и он отсидел 2 года за финансовые нарушения. Тюрьма – социальная дезадаптация, да, но это имеет какое-то отношение к характеру человека? Нет, нет. И я вам напоминаю, сейчас масса данных, особенно в институте Сербского, то общество развивается теоретически, люди с яркими патологическими характерами должны приспосабливаться в нашем обществе. Можно и под забором жить, и значит, там дао заниматься где-нибудь на пляже в море, не работать, и наркотики курить, можно там, ну, и на телевидение пойти, и на сцену. Общество меняется с тоталитарного на демократическое. Социальных ниш становится все больше, больше и больше, а психопатов меньше не становится. Это достаточно стойкий процент, так же как и эндогенные процессы. Так что будьте в этом плане достаточно внимательны. Значит, еще раз, тотальность, стабильность и социальная дезадаптация вследствие черт характера. Классификаций личностных расстройств гигантское количество. Да. Мне не встречалась такая формулировка, правда, транзиторная. По логике вещей это прямое противоречие триаде Ганнестена. Потому что часть триады — это стабильность. Да? Психопатия, она либо есть, либо ее нет. Существует две точки зрения в психиатрии, и, к сожалению, мне здесь вам, ну, я не могу ничем помочь, потому что лагерь психиатрический делится ровно пополам. Большая часть психиатров, особенно те, которые находятся под воздействием психоаналитической парадигмы, например, американцы, считают, что, и мы сегодня так будем считать, что личностное расстройство – это качественная вещь, это какой-то пожизненный дефицит, и он действительно может прийти взрослому человеку в каком-то возрасте, 30, 40, 50 лет, вследствие повреждения нервной ткани на органической основе, черепно-мозговая травма, интоксикация и прочее. Но это нетипично. Нетипично. Чаще всего люди психопатами, говорят эти психиатры, рождаются. Да? То, что Ганнушкин называл так называемыми ядерными психопатами. Психоаналитики говорят о довербальном поражении личности. Довербальное поражение – это очень такая широкая формулировка. То есть с человеком что-то случилось в то время, когда он еще не говорит. Так это может иметься в виду и чрево матери, и генетическое повреждение, и ранние травмы детские какие-то. Уж психологические, а не физиологические – это не принципиально. Это одна точка зрения. Другая точка зрения, и у самого Ганнушкина она тоже звучит, самый главный наш пионер – вот. Это такая количественная. Считалось, и Ковалев вот ее придерживался, и Личко количественной точки зрения придерживался, что здоровый человек через острую реакцию на стресс, через невротическую реакцию на стресс, через острый невроз, через затяжной невроз, значит, через невротическое развитие может в конечном итоге превратиться в психопата. Вообще-то внешне эти люди, которые очень давно болеют неврозом, и настоящие психопаты, конечно, трудно различимы. Ситуация еще усугубляется чем? Мы сегодня вот коснемся немножко динамики психопатии. Я говорю, мне вас нечем утешить, полный бардак в литературе творится. Например, что такое невроз? У нас есть там своя триада, правда ведь, да? Это не триада Ганнушкина. У нас есть симптомы, синдромы клинического невротического уровня, у нас есть психотравмирующая ситуация, и у нас есть особенности личности, которые с этим связаны. Значит, а здесь, смотрите, тотальность, стабильность и социальная дезадаптация. Но когда мы начинаем листать учебники по психиатрии, касаемо сюжета социальной дезадаптации, там другой термин появляется – декомпенсация психопатии. И дальше вот психиатры с чистой совестью пишут, одна из самых распространенных форм декомпенсации психопатии – невроз. Вот представьте, а что такое невроз? Это симптомы, синдромы, психотравмирующая ситуация и особенности личности. И вот попробуйте такого человека, да, отличить, что это. Да? Что это? Это невротическое развитие или это некий дефицит? Просто он декомпенсировал вот так. Поэтому это очень проблема сложная. Клинически эти люди чрезвычайно сложны. Чрезвычайно сложны. И вопрос, к сожалению, носит не теоретический, не академический характер. Если мы с вами договоримся, что к психопатии приводит дефицит, а к неврозу приводит конфликт, то содержание-то помощи разным будет. Правда ведь? Поэтому это не академическое отличие. Когда перед нами сидит человек и жалуется, да, мы должны понять, что порождает эти жалобы. Вот. Здесь вот как раз вот сегодня Ирина Викторовна будет пытаться вам помочь. мы действительно не можем обойтись без клинических психологов. Это большое подспорье. У психиатра есть три могучих инструмента для диагностики личностного расстройства. Я вам их называл, да? Можете их еще раз записать. Это анамнез, анамнез и анамнез. Но это ведь не всегда возможно. Да? А если у человека не помнит, а если человек конфабулирует, а если человек не рассказывает, а если у меня ограничено время на общение с этим человеком. Поэтому здесь не все так просто. Старые психиатры, вот, да та же школа Ганушкина, Кербикова, они в конечном итоге стали придерживаться качественной точки зрения, что психопат бывает только один, ядерный психопат, да, или врожденный психопат. А более того, у старых психиатров бытовала точка зрения, что психопат обязательно мужчина, что это вообще прерогатива исключительно мужского пола, что женщины не бывают психопатами. У них бывает невротическое развитие, которое приводит к социальной дезадаптации, но врожденными психопатками они не бывают. Для нас сейчас вот, клинически это действительно так вот подспорье. Значит, сейчас я вам буду, я говорю, классификации гигантское количество, я вас просто познакомлю с самыми распространенными терминами, которые будут попадаться вам в направлениях от врачей-психиатров. Что вы можете встретить? Так называемые конституциональные психопатии. Они же ядерные, они же генуинные, они же врожденные. Человек родился психопатом. Как правило, эти люди очень быстро социально дезадаптируются. Практически, значит, вот человек достиг возраста полового созревания, и если ему не повезло, и психопатия осталась, чуть позже мы коснемся этого вопроса, то уже лет в 20 он уже декомпенсирован. Чем эти люди еще отличаются? Низким интеллектом. Умный ядерный психопат – это художественный образ в литературе. Вот в литературе они описаны как герои великих писателей. В жизни вы их не встретите. Как правило, по Векслеру это там средний, ниже среднего. А часто и дебильность там присутствует. По-прежнему вы можете встретить отголоски количественной точки зрения. Патохарактерологическое развитие личности или приобретенная психопатия. Человек долго-долго болел, и в конце концов у него характер изменился. Кстати, эта точка зрения, например, у наркологов есть вот старая классификация алкогольной зависимости. Там даже стадия развития зависимости есть психопатизация личности. Что вы еще можете встретить? Самую любимую мусорную кучу, так называемые органические психопатии. То есть психиатр иногда вообще не думает, что это за характер, но указывает причину. У этого человека плохой характер. Вот все, что говорит психиатр. У него расстройство личности. Какое, спрашиваете вы его? Он говорит, органическое. И доказывает это обследованиями невропатологов и прочих. А вы же знаете, современная неврология как устроена. Если мы туда обратимся, то мы органический фон обязательно найдем. Самые грамотные психиатры, которые тоже не хотят заморачиваться психологическими аспектами, могут вам написать, это психопатия на резидуальной органической почве. Звучит очень красиво, но это та же самая органическая психопатия. С этим вы по-прежнему будете встречаться. Ну и, наконец, психопатоподобные расстройства при шизофрении. Когда мы о регистрах с вами общались, помните, мы говорили, эндогенный процесс действительно может привести к социальной дезадаптации, к стойким нарушениям в социальном функционировании. В МКБ-9 даже форма шизофрении такая была, 295-52, насколько я помню, шифр, психопатоподобная форма шизофрении. Ну, это вот самые популярные вот, термины, которые будут вам встречаться в направлении. Теперь, наконец, подходим к теме нашей лекции. Для того, чтобы нам с вами взять да и расклассифицировать все личностные расстройства, я вам предлагаю за основу взять МКБ-10. Ну, чтобы не заморачиваться, мало ли у кого какая классификация есть. А это официальный документ, он принят во всем мире. Мы его чуть-чуть только модернизируем, эту классификацию. А вот, я вам скажу, каким образом. Чтобы нам удобнее было понимать этих людей. И тогда у нас получится всего 8 специфических радикалов и 2 неспецифических. Давайте для начала полный список. Вот 8 типов характеров, которые могут приводить к социальной дезадаптации. Все эти 8 типов характеров взяты из международной классификации болезней с одним маленьким добавлением. В эмоционально неустойчивой группе мы с вами заодно рассмотрим еще эпилептоидов, которые в международной классификации болезней классифицируются отдельно. Но нам с вами это будет удобно сделать. Значит, как мы с вами сейчас этот список будем рассматривать? Ну, есть еще смешанные действительно типы. Вот. И так называемые органические психопатии, которых на самом деле нет. Да? Ну, то есть они есть, но без указания типа характера этот термин бессмысленный. Я вам буду рассказывать, как этот характер выглядит и какие у меня вопросы к вам, как у врача-психотерапевта, для того, чтобы определиться, это личностное расстройство по механизмам или нет. Кроме того, коснемся с вами заодно в каждом характере и что в принципе с этим человеком можно поделать, как ему помочь. У нас на это с вами почти 1,5 часа есть. Ну что, пойдем по порядочку, да? Шизоидное расстройство личности. Шизоид. Внешний шизоидный радикал в любом регистре выглядит, как вы знаете, абсолютно одинаково. Это люди малоконтактные, вот, больше всего страдает у них эмоциональная составляющая контакта, у них своеобразное мышление, у них своеобразное отношение с социумом. А вообще-то кто такой шизоид? А я сяду в уголок, чтоб никто не уволок. Для этих людей характерно стремление к одиночеству, закрытость некая, вычурные поступки. И эти люди эмоционально нам недоступны. А вычурного поступка, да запросто, например, у меня замечательный пациент был, вот, ему, кстати, шизофрению поставили, но удалось этот диагноз в конечном итоге снять. Вот. Это был настоящий шизоидный психопат. Так он в подъезде, где он жил, сделал фотовыставку своих работ. Причем фотовыставка называлась, значит, «Моя семья скрытой камерой». Вот. Очень-очень оригинально. Его родители, конечно, были счастливы. Да? Они быстро это все, причем ночью это он все сделал, сюрприз такой подготовил для всех. Да? Вот. Потом он замечательное письмо в ООН написал вот, с рекомендациями о том, кому надо напасть на Россию для того, чтобы навести здесь порядок. И как с его помощью это надо сделать. А вот, он был настоящим психопатом, интеллект у него был не очень высокий. А здесь, вот, знаете, очень ярко, замечательно описывает шизоидных психопатов Марк Евгеньевич Бруно. Вообще, если вы хотите понять характеры патологические, лучших книг не бывает. Они высокохудожественные у Марка Евгеньевича. Помогает шизоида понять такая метафора. Это термоядерный взрыв за бетонной стеной. Если описывать шизоидного психопата в дефицитарной модели, то у него есть стойкая потеря способности к эмоциональному контакту. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, я думаю вместе с вами, когнитивный контакт, что-то делаю вместе с вами, поведенческий контакт, и что-то чувствую вместе с вами. Так вот, шизоид чувствует вместе с другими людьми не может. У него нет способности к сопереживанию, к сочувствию. В контакте. А? Даже с близкими. Шизоидный характер – это вот так называемое стекло дерева. Да, вот вам еще попадутся такие метафоры. Шизоид может расплакаться, видя маленького щеночка. А вот, ему так его жалко будет. А потом из любопытства все-таки посмотреть, что же там внутри этого щенка содержится. И у него это прекрасно уживается одно с другим. Я подчеркиваю, что шизоиды, это не эмоционально бедные люди. Они эмоционально неконтактны. У шизоида богатейшая эмоциональная, скрытая от нас жизнь. Шизоид спокойно может вам сказать, что-то жизнь стала скучновато, забавно звучит. Потом пойти и совершить суицидальную попытку. Внутри себя да, а передать это вам не могут. Шизоидов приходится обучать этому. Если твоя мама улыбается, это означает, она радуется. А если ты испытываешь радость, тебе надо улыбнуться. Специальные тренинги даже есть. Внешне отличить шизоида от человека с эндогенным процессом и сформированным эмоциональным дефектом невозможно. Это внешне одно и то же. Малая эмоциональная амплитуда, плохое качество эмоционального контакта, а дифференциальная диагностика, как вы сами понимаете, важна. А забегая немножко вперед, даже чего забегать вперед? Вообще, как можно помочь психопату? Да? Человек, который вследствие своего патологического характера не может социально функционировать. Что мы можем сделать для такого человека? Мы характер можем ему изменить? Что сделать? Ну, поведенчески, да, мы можем там его чему-то научить и прочее, но характер-то останется. Да. И этот характер, который у него есть, противоречит тому, что требует от него общество. Правильно, да. Единственный способ помочь психопату – это найти для него социальную нишу. Причем, если вы этого не сделаете, они сами, конечно, ищут. Иногда находят. Умный психопат, это, конечно, экзотика, но вот бывает. Вам знакома фамилия Борхес? А это был психопат, шизоид. Но он прекрасно компенсировался на десятилетия. Где? В библиотеке. Он устроился библиотекарем, ни с кем не общался, кроме людей, которые приходили брать книги и приносили их назад. Как он писал сам, значит, в своих воспоминаниях, иногда бывало много народу, 2-3 человека в неделю. Чувствуете, да? Вот, и спокойно там жил. Где, вот, какие особенности будут у шизоидного психопата? Если он не способен к эмоциональному контакту, что будет для него декомпенсирующей ситуацией? Да, какая-то ситуация, где требуется вступать в большое количество контактов. И классическая биография шизоидного психопата, она вот четко под это и заточена. Жил маленький, хороший ребенок, никаких беспокойств родителям не доставлял. Сидит спокойно в уголке себе, значит, и на обоих крестики рисует. Родители говорят, хороший, тихий, спокойный ребеночек. Отдали в детский сад. Декомпенсация. Потихоньку, помаленьку он и там уголок нашел. Да? Все детишки хоровод водят, а он в будочке сидит и, значит, этот хоровод зарисовывает. Как-то приспособился к детскому садику. На 3-4 года родители вздохнули. Но пошел в первый класс, декомпенсация, потому что новый коллектив, новая учительница, новые игры, в которые надо играть. И опять, значит, у бедолаги какая-либо социальная дезадаптация. Причем, если брать у формах декомпенсации в шизоидном характере, это достаточно тяжелые формы. А невротические симптомы – это самое мягкое, что у них может быть. А вообще шизоиды любят и реактивные психозы, и аффективные расстройства по типу депрессивных реакций страшных. Вот. Иногда их госпитализируют психиатры с диагнозом ранней детской шизофрении, там вот дебют заболевания. А это всего-навсего декомпенсация шизоидного характера. Закончил, приспособился он к начальной школе, пошел в четвертый класс, декомпенсация. Опять приспособился, наконец, к средней школе, закончил школу, не дай бог в институт пошел. Декомпенсация или на работу. И вот вы это всегда сможете проследить, собирая анамнез шизоида. Это то, что вам поможет отличить эндогенный вялый процесс, который может протекать у человека, от шизоидной психопатии. Эндогенный процесс абстрагирован от социального окружения и от социальной жизни человека. А вот шизоидный характер, он привязан к социальной жизни. Я как врач-психотерапевт, встречая такого человека, у вас буду спрашивать, напишите мне, пожалуйста, у этого человека эмоциональный дефект или у этого человека шизоидные черты характера. Значит, вот подыскивайте какой-либо свой инструмент, потому что у меня его нет. У меня и шизофреник гипомимичен, и шизоид может быть гипомимичен. У меня шизофреник может быть амбивалентен, да, с улыбкой говорить о чем-то грустном. Ну и шизоид в силу отсутствия навыка передачи своей, своих эмоций может производить точно такое же впечатление. Тогда я отправляю его к вам и спрашиваю, да, это амбивалентность или неадекватность в контакте, отсутствие навыка какого-либо. Следующая психопатия, так называемое диссоциальное расстройство личности или психопатия неустойчивого типа или антисоциальное расстройство или в американской традиции социопатия или иногда неустойчивое расстройство личности, вы и такое встретите. Кстати, если брать вот еще к шизоидам возвращаться, там научные данные весьма своеобразны. Исследуя эндогенный процесс, например, шизофрению во взрослом возрасте, мы чаще всего обнаруживаем шизоидные черты характера до развития эндогенного процесса. Такие данные есть. То есть возьмем 100 шизофреников, из них 90 раньше были шизоидными психопатами. Но если мы возьмем 100 шизоидных психопатов, никакой вероятности развития эндогенного процесса мы не получим больше, чем у других людей. Понятно, да? То есть все шизофреники в прошлом шизоиды, но не все шизоиды, вернее, точно так же, как и остальные люди, будущие шизофреники. Итак, социопатия, неустойчивые психопаты. Ну, этих людей вы хотя бы по кинофильмам хорошо знаете. Это примитивные, противные, лживые, агрессивные, тупые, подлые гедонисты. Это такое животное, это быдло такое, вот, которое ходит. Мне бы бабу рыжую, да водку холодную. Все, больше ничего не надо. Люди живут одним днем. Если их припугнуть, льют крокодиловые слезы. Но если вы отвернетесь, тут же залезут к вам в карман. Поймаете, будет не признаваться до последнего. С критикой очень плохо. Получают удовольствие от того, что обижают слабых. Они выходят на улицу, ловят маленьких детей, поднимают их за ноги и вытрясают из них мелочь. Но если увидят взрослого человека, разворачиваются и бегут. Вам этот радикал социопатический знаком еще по одной категории пациентов. Он приобретается в силу героиновой наркомании. Видели длительных героиновых наркоманов? Вот классические социопаты. Мишка Квакин, вот читали, да? Вообще эти люди трусливые, педагогически запущены, без совести, вообще не без стыда и без совести. Поражают своим примитивным стремлением к удовольствию. Зачем я вам все это рассказываю? Для того, чтобы перевести это в психоаналитическое описание дефицита. Это люди с очень слабым суперэго. На языке психоанализа, а на мессическом языке, вот в бехтеревской традиции, это люди со слабой интериоризацией социальных норм. Так что описание без стыда и совести – это очень точное описание их дефицита. Если говорить о том, где происходит у них поломка, то вот Марк Евгеньевич это исследовал, мы клинический материал вот попытались поднимать на наркоманах. Знаете, они действительно злокачественные гештальтисты, и это даже не шутка. А как нормальный ребеночек-то вырастает, как он себе совесть воспитывает? Да с вашей же помощью. Значит, вы идете с ним в магазин, он требует игрушку, вы говорите, если я куплю игрушку, то в воскресенье не пойдем в зоопарк. Он говорит, я не хочу в воскресенье в зоопарк, я хочу игрушку. Покупаете, начинается воскресенье, вы в зоопарк не идете. Вот в этом конфликте человек как бы и растет. Вот у социопатов предвидение будущего отсутствует начисто. Они не способны к воле. Личко, описывая неустойчивую акцентуацию характера, вообще написал, главной характеристикой этих людей является их неспособность к труду. Ну поймите, труд это всего лишь навсего метафора. Они вообще не способны ни к каким усилиям волевым. Все с точки зрения Перлса, они устроены очень правильно. Они не способны доставить себе малейшее неудовольствие. Ну естественно, это приводит к тому, что они ведут весьма своеобразный стиль жизни, верно ведь? Где, кстати, они оказываются в конечном итоге? В тюрьмах, конечно. В тюрьмах. Большинство социопатов там и живут. Они на воле долго не удерживаются. Кстати, за что они попадают в тюрьму? За воровство, за мелкое хулиганство, за отъем денег гоп-стоп у старушек и подростков, за какие-нибудь тупые хищения. ловится вот на полной ерунде. На какой-нибудь групповой драке могут попасться. В коллективе, как говорится, в компании не страшно. У нас есть три инструмента для того, чтобы помочь социопату и создать ему нишу. Вы улыбаетесь, видимо, догадываетесь, что это за инструменты, правда, да? Контроль, контроль и контроль. Пожизненный причем. Контакт с социопатом должен быть весьма своеобразный. Если вы проявите некую социальную слабость, он на контакт с вами не пойдет. Этот человек уважает только силу. Поэтому это всегда директивный такой контакт. Знаете, прекрасно правильный контакт с социопатом описан в трудах Макаренко, к которым я вас и отсылаю. Вам, к счастью, редко придется с ними иметь дело. В основном, сам социопат вообще обратится за помощью? Нет, конечно. Его кто-то приведет. Если вы захотите ему помочь, так вы должны чем помогать? Обучать его родителей или его родных близких. За этим человеком следить, контролировать, не выпускать его из виду. И чем больше его дом будет похож на тюрьму, тем больше шансов, что в настоящую тюрьму он не попадет. Других инструментов, к сожалению, не придумано. Всякие разговоры за спасение души, личностный рост, систему ценностей, это... Нет, он их с удовольствием поддержит, да. Но основной мотив его пребывания с вами будет развлекательным. К счастью для этих психопатов, они мало страдающие люди. Следующая большая группа личностных расстройств – это эмоционально неустойчивые расстройства личности. Смотрите, уже есть сходство терминов, будьте осторожны, правда? Смотрите, там была неустойчивая психопатия, и здесь эмоционально неустойчивая психопатия. Психиатры, которые к вам пациентов будут отправлять на психопатологическое обследование, часто действительно путают. Пишут неустойчивая психопатия, уточняйте, не стесняйтесь, что он имеет в виду, социопатию или эмоционально неустойчивую. В эту группу мы с вами отнесем всех людей, у которых есть дефицит способности к контролю собственных эмоций. Здесь будет эмоционально лобильный тип, и циклотимики у нас здесь будут, и эксплозивные психопаты, они же аффективные, они же возбудимые. Но сюда же мы с вами отнесем и эпилептоидов, хотя в НКБ-10 это не так, но нам с вами это будет удобно. Я объясню, почему это удобно, но вы сейчас поймете. Вот представим себе такой гигантский континуум людей с эмоциональными проблемами, тогда мы получим два полюса этой большой группы. На одном полюсе будут возбудимые или импульсивные, или взрывчатые, они же аффективные психопаты, они же эксплозивные психопаты. Люди, у которых если эмоция появилась, она тут же прорывается наружу. Вообще понять эксплозивного психопата достаточно просто. Помните, Драгунский есть такой детский писатель, Денискины рассказы. Вот Дениска идет, значит, и как он описывает свою собственную жизнь. Я держу папу за руку и прыгаю, что у меня такой замечательный папа. Заметьте, да? Он не радуется, он не улыбается, он прыгает. Это и есть эксплозивный психопат. У него нет никаких границ. У него чувство захватывает его тело целиком и полностью. Вот с этим у него и проблема. Он не в состоянии свои эмоции выражать социально приемлемым способом. А если эмоции очень амплитудные, так такой психопат вообще уходит в измененное состояние сознания. Эти люди тоже попадают в тюрьмы, правда ведь? Но за что? Вот классический случай я вам расскажу. Мой пациент эксплозивный психопат, правда, у него мощные социальные ресурсы были, поддержка окружения. Его так вот в жизни удерживали. Очень богатая семья была, но не удержали. Подарили ему машину, он на ней поехал, и кто-то перебежал ему дорогу. Значит, он перепугался по тормозам, остановил машину, заглушил двигатель, вышел и избил этого прохожего до статьи там, на 3 года. Вот это классика такая. Не делайте ошибок, вот эксплозивных психопата иногда вовремя надо диагностировать. Я расскажу вам случай собственной практики, вот своими граблями поделюсь. Я был начинающий психотерапевт, психологическую сторону меня в динамическую все время сносило. Я считал, что я великий психоаналитик, что надо совсем конфронтировать все, что шевелится, интерпретировать все, что движется. А настоящая психотерапия – это когда пациенту плохо до слез. Да, вот. Это единственная форма помощи такая. Значит. А психотерапевт для пациента должен быть врагом. Ну вот, такая садистская немножко картинка была. И ко мне обратилась семья за помощью. Сначала я аккуратно собрал анамнез. На что они жалуются? Они говорят, у нас сын 30 лет ему. Оболтус. Значит, на работе не удерживается, нигде не учится, сидит на нашей шее. На нашу пенсию живет, начал попивать немножко, да еще молодую жену в дом привел, значит, вот они вдвоем теперь, а мы люди пожилые, вот надо с ним что-то делать. Мы его заставляем работать, а у него ни стыда, ни совести. Нормальная история, правда? Давайте займемся семейной терапией. Мы занялись этой семейной терапией прямо у них дома, был большой круглый стол, за который мы все сели. Престарелые родители, вот этот 30-летний, как я думал, оболтус, значит, его молодая жена замечательная. Я в эту историю вам еще рассказываю для того, чтобы еще подсказку вам некую дать, чем этим людям помочь можно. Значит, как я этого человека воспринимал? Как невротика. Думаю, у человека есть внутренний конфликт, он не осознает свои паразитарные позиции, да, он вторичные люди свои вообще никак не понимает. Конечно, с этим надо конфронтировать, надо поднимать его напряжение, значит, надо конфронтировать его с самооценкой, что я и стал с присущим мне, значит, изысками, да, значит, удовольствием, значит, делать. Значит, это был такой педагогический на него наезд, значит, о том, что он не настоящий мужчина, что он деградирует, что он висит на шее у своих родителей, что он позорник, значит, нам. Ну, я за 40 минут много красивых слов нашел, а сам вот ему обзываю его по-всякому. У него растет напряжение, естественно, думаю, хорошо. Сейчас он свое напряжение выдаст, скажет, да что же это тут такое творится, и мы начнем уже, он отреагирует свою злость, и мы начнем какую-то такую динамическую работу. Вот, он бледнеет, краснеет, сжимает кулаки. Я этому радуюсь. Нет, чтобы на его родителей посмотреть, которые сидели рядом, и так потихоньку, помаленьку, так вот они. Все ниже, ниже и ниже. Так. И на меня смотрели с неким испугом. У них-то практика общения с ним была уже какая-то. Вот. У него еще замечательная жена была, потом уже выяснилось, что она на учете ПНД стоит с диагнозом легкая степень дебильности. Я подозревал, что там не легкая степень дебильности была. Красивая девочка такая, как кукла Барби. Значит, ей 18 лет было, действительно молоденькая. Гигантские голубые глаза, в которых светилась только любовь к мужу, больше вообще ничего. И она влюбленными глазами на него смотрела вот все это время. В конце концов, этот человек вскакивает, вместо того, чтобы мне что-то ответить, хватает из-под себя стул и бросает в меня. Я успел среагировать, упал под стол, стул пролетел, разбил окошко. Не окошко, там дверь стеклянная была. Стекла сыпятся, и я под столом испуганно лежу и вижу, там уже мама с папой его. Вот. Они опытные люди, как только он вскочил, они тут же под стол. И мы под этим столом вместе с ними втроем лежим. Вот. Я слышу его тяжелое дыхание где-то там над столом. И вот только тут у меня возникли сомнения. Может быть, это не невротик? Затем так все и выяснилось, что ну, действительно это был эксплозивный психопат. И не удерживался он на работе, когда мы узнали, как он увольнялся, именно по причине своих агрессивных вспышек. Чуть что не так, у него злость зашкаливает, он что-нибудь ломает, кого-нибудь ударяет или еще что-то, поэтому ему действительно трудно было удержаться. А квалификация и на учебе по той же причине не вот. А идентифицировано это было, когда оболтус. Там есть еще один замечательный ресурс вот, у этих людей. Кстати, будьте осторожны, это тотальный дефицит. Очень часто в литературе эксплозивных психопатов описывают очень однозначно, как людей, у которых есть проблемы с агрессией. Но это не совсем так. Просто их проблемы с агрессией, со злостью приводят к социальной дезадаптации, поэтому это описывается. Но у них точно так же обстоит со всеми чувствами. И вот печальный случай произошел в одном из городов. Вот, в Кирове мне рассказывали клинические психологи. Не успели они помочь ПНД эксплозивному психопату. Он домой какая-то очередная у него агрессивная вспышка была. Там родители были и родственница какая-то приехала. А он в агрессивной вспышке, эксплозивный психопат, он ничего же не видит. Вот. И он схватил мебель там какую-то и стал крушить все подряд. Потом пришел в себя и увидел, что он натворил. А натворил он ни много ни мало, как смертоубийство. Ужаснулся, смотрите, никакой злости, да? Испытал острейший стыд, чувство вины и тут же покончил с собой. То есть он не держит никакую эмоцию. Поэтому будьте с ними осторожны. Но у них есть замечательный ресурс, на который вот мы обратили внимание буквально последние годы. Чтобы этот ресурс понять, я вам дорасскажу эту историю, чем она закончилась под столом. Значит, мы с родителями лежим под столом, значит, и вот только. А он еще двухметровый такой мужик, а он только тяжело дышит. Он стул-то кинул, а нет никого же, видите? Он в некой растерянности такой. Вот. И мы так минуты три полежали и потихоньку стали выглядывать там. Он еще в себя не пришел, он просто он дышит, он, у него кулаки сжаты, просто нет тяжелого предмета никакого. И видно, что он что-то переживает такое. Мы подняли голову, и вот тут, конечно, его жена замечательная. Значит, та ее под столом, она не поняла, да, она... Она так снизу его дергает за рукав аккуратно, он от нее отмахивается, а она продолжает дергать. И он так снизу смотрит на меня. И она так глаза свои голубые поднимает. И вот вопрос на всю жизнь я запомнил. Андрюш, я не поняла, ты немножко рассердился, что ли? Вот смотрите, да, вы что сейчас сделали? Рассмеялись. И он тоже. Он не просто рассмеялся, он захохотал до слез, у него истерика такая была. И вот этот замечательный такой, как говорят NLP-сты, рефрейминг, одну эмоцию в другую. Это очень хороший ресурс для них, потому что, кроме всего прочего, у них есть еще одна интересная беда. Они плохо идентифицируют свои эмоции. Когда он начинает злиться, ему можно подсказать, что на самом деле он не злится, а ему страшно весело. Ему без разницы, во что отреагировать. Марк Евгеньевич пишет, что они неплохо уживаются не в командных, а вот в индивидуальных, так называемых ударных видах спорта. Там по типу бокса, карате. Там с одной стороны есть дисциплина, С другой стороны, такой канал отреагирования. Вообще мы их неплохо сейчас уже более-менее по данным литературы и по клиническому материалу знаем. Кто такой эксплозивный психопат? Такая граната с выдернутой чекой. Но мы сейчас знаем болевые точки этих людей. Мы знаем, как обострить его проблему с контролем. Эксплозивные психопаты все как один. Это люди, как вам сказать, с гиперэтической системой ценностей. Они все глубоко-глубоко порядочны. Ну, как они про себя думают. Другое дело, что эти ценности могут быть там разными. Бандитскими, христианскими. Но это люди гиперсовестливые. Для этого человека крайне важно быть вот, ну, как бы, да, вот, хорошим в его понимании этого слова. И второе их слабое место – это сексуальная сфера. Я за скобки беру, что все эксплозивные психопаты – это мужчины. Стоит вам усомниться в том, что он мужчина, и он тут же декомпенсирует. Соответственно, в контакте с такими людьми будьте предельно осторожны. Ну и рассмотрим другой полюс этой группы – эпилептоиды. Ну да, давайте закончим с эксплозивными. Чем им еще помочь можно? А знаете, они неплохо в гиперэтических средах приживаются в силу своих особенностей личностных. В армии, в пожарных частях. В милиции, да, в ОМОНе особенно. Вот не в самой милиции, а там, где такая мужская среда, такая глубоко порядочная. Вот. И в то же есть время есть канал для сброса энергии. То есть что-нибудь военизированное, вот это для них родное. Они и там декомпенсируют, конечно, но там они дольше удерживают. А? Вы понимаете, в обычной жизни, если кому-то как бы по голове ударил, это плохо, дезадаптация. А в ОМОНе там каждый день это можно делать. Это не приводит к социальной дезадаптации. Слушайте, я не видел эксплозивных психопаток женщин. Чаще всего это пациентки с истерическим развитием, невротическим, изображают из себя вот таких неконтролирующих пациенток. Эпилептоиды – это другой полюс. Если у эксплозивного психопата проблема с контролем, то у эпилептоида проблема с количеством своих эмоций. Чтобы понять, кто такой эпилептоид, вам лучше всего вспомнить теорию эмоций Выготского. Помните, как эмоции по Выготскому описаны? Это такая интегрирующая сила, которая склеивает воедино мысли и поведение. Да, вот что такое чувство? То, что соединяет, да? То, что объединяет. А по-другому что это такое? Клей. Так вот, эпилептоид – это человек, залитый клеем. Вот эта метафора поможет вам его почувствовать. Поэтому все эмоции эпилептоида вязкие. Все они долгие. Если эпилептоид обрадовался, то где-то на неделю. Если разозлился, то еще месяца на три. Я бы сказал, что он загрустил, но он грустить не умеет. Он умеет злиться и радоваться. А любимая его эмоция – это злорадство. Злая радость такая. Поскольку эти люди клеем эмоциональным залиты, у них очень своеобразное мышление у этих эпилептоидов. Тоже вязкое, подробное, застревающее, инертное. И эти люди требуют гигантского терпения. Одна из моих коллег, Ольга Владимировна Тарасенко, хороший очень психотерапевт гуманистического направления, экзистенциально гуманистического, попросила меня просупервизировать. Она гуманист, ну как психотерапевт, она специализируется на этом. И для нее контакт с человеком и симпатия к нему – это альфа и омега. То есть это самое важное, что должно случиться. Если этого не случается, то она не может работать. И она говорит, у меня вот уже пятый раз приходит пациент, я не могу его полюбить, помогите мне, что тут не так. Для нее это трагедия, она очень такая еще в религиозную сторону немножко увлеченная. Как я не могу полюбить? Я посидел у нее на одной сессии. Вот. Значит, у меня замечательно было. Это такой человек был 30 лет, который пришел ей в очередной раз рассказать про свои проблемы с женой. Я попробую немножко процитировать этого рассказа. Вот классический эпилептоид. Понимаете, Ольга Владимировна, последний раз, хотя я думаю, это не последний, конечно, раз, потому что слово «последний» по-разному можно понимать. Я имею в виду слово «последний раз», что это вот было вчера, а сегодня еще не было. Но я не уверен в том, что это последний раз, и этого больше никогда не будет. Вот когда мы договорились о значении слова «последний», я могу вам сказать, что последний раз мы поссорились с женой моей, Ольгой Степановной, 1967 года рождения. А вчера, это было где-то с 20 часов 12 минут, и длилось, по-моему, 18-18,5 минут. Мы сидели с ней на кухне, за столом, только что покушали. Я покушал жареное мясо, значит, говядину. Я вообще говядину очень люблю. Вот такая речь, да? Где-то вот минут через 7 я понял, что я в глубокий транс ухожу. Вот. А степень подробности. В этом и своеобразие эпилептоидов, и для вас опасность в психопатологической диагностике. Потому что если вы эпилептоида не дослушаете до конца, к какому выводу вы придете? Нет, вы придете к выводу, что у него мышление нарушено. Он соскальзывает. Да, там, так скажем. А это не так. У него нет никаких нарушений мотивационного компонента мышления. У него другое нарушение. Да? У него все три уровня обобщения соседствуют и равновелики. Он одинаковое значение придает и родовым признакам обобщения, и функциональным, и конкретно ситуативным. Это все для него одинаково важно. Но он пользуется всеми тремя. Просто жизнь так устроена, что если мы выберем конкретно ситуативный способ описания реальности, у нас информации будет гораздо больше, чем если мы ее будем описывать по родовым. Поэтому внешне это вот такое впечатление и производит. Он говорит один час, из них 59 минут о ненужных подробностях. Понимаете? Но это не потому, что он глупый, это потому, что у вас не хватило терпения его дослушать. Так что будьте с ними в этом плане достаточно внимательны. Если эксплозивного психопата можно сравнить с гранатой с выдернутой чекой, да, вот в любой момент взорвется, то эпилептоид – это мина с тикающим механизмом. Эпилептоид так же, как и эксплозивный психопат, взрывается. Просто делает это редко. Зато метка. Эпилептоид, вот у меня был пациент замечательный, он год себе копил. Причем у него стереотип был. Он каждый год взрывался в одно и то же время, осенью. Брал топор в руки или палку, или то, что ему под руки попадалось. И шел разбираться с жителями деревни, в которой он жил. Но с чем он разбирался? У него была специальная книжечка, где было написано, тетя Маня в марте, да, значит, забрызгала мой мотоцикл, запись сделана. Да, значит, дядя Вася в апреле, да, косо посмотрел на мою собаку. Там и так далее. Так по месяцам списочек. Он весь год записывал, но терпел. Для него записывание это была форма отреагирования, как он думал. Зато потом осенью, когда он уже не выдерживал, он поднимал эту книжечку, брал, что под руки попадется. Вообще в деревне это уже более-менее знали. И прятались. Это и проблема эпилептоида, но это и ресурс его. Эпилептоид взрывается в четком ритме. Многие психиатры, которые с ними дело имеют, в этом глубоко убеждены. К сожалению, взрыв эпилептоида очень часто происходит в психотическом регистре. С сумеречным состоянием сознания, с последующей амнезией. И очень часто во время таких взрывов эпилептоиды не в тюрьму попадают, а в психиатрический стационар. Специфические такие психозы. Связь эпилептоидного характера и эпилепсии точно такая же, как шизоидного характера и шизофрении. Если посмотреть пациентов с эпилепсией, мы везде в 100% обнаружим эпилептоидный характер. Правда, до сих пор спорят, с чем это связано, с самим заболеванием или с лечением этого заболевания. Две версии там равно доказаны. Но если мы посмотрим эпилептоидный характер, мы не обязательно обнаружим эпилепсию. Точно так же она распространена среди этого характера, как и среди здоровых людей. Вот с той же вероятностью. Понимаете, да? Как эпилептоиду можно помочь? А у него очень такой понятный характер. Вот это его застреваемость на мелочах. Вообще эпилептоиды по Карлу Юнгу, например, описаны как яркий анальный тип характера. Эти люди все стремятся удержать, всем владеть, все сосчитать, всем управлять и все запоминать. Это великолепные коллекционеры и бухгалтера. Если вы хотите удержать эпилептоида, дайте ему какое-нибудь задание, связанное с цифрами и с дотошностью. У меня был мальчик замечательный. Вот. Его надо было как-то вот удержать вообще в контакте, с ними трудно, терпения же не хватает. Вот. Поэтому я стал ему давать задания. Он сказал, я хочу быть социологом. Я говорю, ну прекрасно, начинай проводить социологические исследования. Первое тебе задание, значит, посмотри все-таки, сколько людей приходит в нашу поликлинику к разным докторам. Потому что статистики такой собрать очень трудно. Вот. Так он сел в поликлинике, блокнотик, ручка, и стал не только количество людей считать, но и среднее количество времени, которое они у доктора проводят, графики нарисовал, и массу интересной информации там вот это накопал. Вот. Ну, с эпилептоидами. Хорошо, эпилептоидный тип, конечно, описан в воспоминаниях о Достоевском. Это чистый эпилептоидный характер был. Вот. А мышление эпилептоидное, если вы хотите посмотреть внимательно, так просто почитайте тексты Гюго. Вот Виктор Гюго. Это чистые эпилептоидные тексты. Его называют гениальным описателем природы. Понятно, что гениальный. Потому что он неторопливо, вот он увидел, травка колышется, и вперед, страниц на 20. Одна травинка туда колыхнулась, потом в другую сторону колыхнулась. И общепризнано, Гюго гений. Конечно, гений. Конечно, гений. Есть любители таких текстов. Истерическая психопатия. Следующий радикал. Значит, ну кто такой истерик, я вам рассказывать не буду. Вы прекрасно и так знаете. Демонстративный, театральный, вычурный. А вот, кто такой истерический психопат? Это человек, где этот характер выражен настолько, что истерического психопата видно где-то за километр, в принципе. Это сплошь и рядом экзальтированные люди, вот с такими вот чувствами, вот с такими вот жестами. И очень хорошо этот радикал показан в индийских фильмах, помните, да? Вот. Своеобразная пластика, мужчина в трагедии в индийском фильме, помните? Вот это классика истерического психопата. Однако мы рассмотрим их немножко поподробнее, потому что нигде, как с истерическими психопатами, не встает актуальный вопрос о диагностике истерического невроза, по сути, по месищеву, и истерической психопатии, или истерического конфликта и истерического дефицита. Я вам напомню, что такое истерический конфликт по месищеву. Это «хочу, но не дают», или слабая интериоризация социальных норм. Да? Уже похоже на психопата, правда? Но если вы прочитаете, к чему вот эта интериоризация слабая приводит, да, «хочу, но не дают», претензии в социум, то выяснится, что истерический невротик все время пытается за вас, за ваш счет поднять себе самооценку. И все время ищет в социуме подтверждение, что он хороший. Причем эта хорошесть, да, она по-разному может выглядеть. Хороший, необычный, уникальный. То есть это не обязательно добрый, да? Это может быть непризнанный гений там, ну, и так далее. И с этой претензией в социум он постоянно и обращается. Такой важной характеристикой по месищеву истерического невротика, мы пока о неврозе говорим, является эгоцентризм. Раньше психологи писали, у них неадекватно завышенная самооценка про истерических невротиков. Раньше писали. Но когда стали смотреть внимательно, исследовать их биографию, когда вот психология клиническая, там медицинская стала развиваться, выяснилось, что у этих людей не завышенная самооценка, а компенсаторно завышенная самооценка. И для невротика истерика характерна полярная самооценка. Внутри я полное ничтожество, да, и я пытаюсь это компенсировать тем, что, конечно, я полный гений. И она такая черно-белая получается. И конфликт невротика, да, в том, что он никак не может внутрь себя ваши социальные нормы принять. Он никак не может услышать ваших требований к нему. Социально. Ну не слышит. Вернее, слышит, но как-то это все чужое. Теперь опишем истерического психопата. Совсем другой механизм. Невротик в прошлом догадался, что он полное ничтожество. А вот истерический психопат вообще никакой информации о себе не получил. И проблема истерического психопата не в том, что у него полярная самооценка, а в том, что ее нет вообще. Невротиков мы получаем там и из профессорских семей, можем получить и из детских домов, но психопатов истерических мы получаем именно из детских домов, именно из асоциальных семей. Это сплошь и рядом бывшие дети-сироты. Это люди, которым в детстве про них никто ничего не говорил, когда их формируется самооценка, когда она начинает формироваться. Представьте себе, что вас не замечают вообще. Я вас все игнорируют. Да? Вам ничего не говорят, хорошего или плохой. Что с вашей самооценкой будет? Ничего. Ничего. А без самооценки человек жить не может вообще-то. Это часть, да, как какая-то личности. Причем достаточно важная. И вот эту самооценку бедный истерический психопат всю жизнь и пытается построить. Это человек с вечным голодом к обратной связи. Но сколько его не корми, вы его накормить не сможете. И в этом сущностная разница между психопатией и неврозом. При неврозе человек приковывает к себе внимание, да, своей театральностью демонстративными, для того, чтобы получить какую-то там важную для него информацию. Что он хороший, что он сильный, что он уникальный, что его все любят. А психопат приковывает к себе внимание, а потому что, чтобы было. Его содержание обратной связи вообще не интересует. Только сам факт его наличия. Если истерику 10 человек скажут, что он дурак, невротику, он будет несчастен. Да, потому что это не соответствует его картине. Но если это психопат, он будет счастлив от того, что 10 человек с ним разговаривают. Вообще, чтобы понять истерического психопата, надо вспомнить, кто такой шизоид. Помните, да? Термоядерный взрыв за бетонной стеной. Вот вывернете шизоида наизнанку, что вы получите? Да? Бетонная стена, а сверху такой якобы термоядерный взрыв. Истерические психопаты экзальтированы, но поверхностны. С сочувствием у них плохо. С сопереживанием у них крайне плохо. Вообще они такие мелковатые немножко. Ну, по-другому не скажешь. Еще одно важное качество истерического радикала вообще, а у психопатов, доведенные до предела, они подслеповаты к чужим чувствам. Вот истерический радикал поэтому очень хорошо адаптируется там, где чувства высокоамплитудны. Почему рядом с наркоманом или с алкоголиком жена истеричка? Да потому что это ее ниша. Вот классический вариант там, истерического психопата, пациент мой рассказывает, значит, у него жена с алкогольной зависимостью. Он говорит, так я ее лечу, значит, она опять сорвалась, значит, выпила. Говорит, так она переживает по этому поводу. И вот они рассказывают такую историю. Она на утро говорит, ну извини, я сорвалась. Он говорит, да сволочь ты, стерва такая. Она плачет, говорит, ну извини, я больше так не буду. Он говорит, да сволочь ты, стерва. И только когда она упала на колени и разрыдалась, он говорит, что, плохо тебе, что ли? А? Он не видел до этого. Не видел. Вообще, вы тоже бываете истерическими психопатами. Не все, конечно. Помню, как мама читает нотацию своему сыну. А? Вот она начинает читать, ребенок погрустнел. Продолжает читать, ребенок плачет. Еще продолжает читать. А? Ребенок, все уже, я не буду никогда там, все уже. Пока ребенок сознание не потеряет, да, вот. А? Нет, у нас же полчаса осталось. Зачем нам перерыв, что вы? Следующая группа. Как помочь вообще истерическому психопату? Ну, это понятно как, да? Да дать ему зрителя. Дать ему человека, который будет о нем что-то говорить. Естественной социальной нишей для истерических психопатов является шоу-бизнес. В любых амплитудах, да, там, профессиональный, там, любительский, вот театральные студии, арт-терапевтическая группа, это прекрасно, где можно нарисовать и показать всем. Вот, они с удовольствием туда ходят. А вот индивидуальная терапия, конечно, для них хуже, потому что один врач это меньше, чем коллектив. И, кстати, будьте осторожны вот с истерическими психопатами. Их иногда отправляют на роджерианские группы гуманистической такой направленности. А вспомните, что такое гуманистическая терапия там роджерианская? Это какая среда? Безоценочная. То же самое на динамических группах, безоценочная среда. То есть там оценки сыпятся, да, но они не являются инструментом как таковым. А если его лишить внешних оценок, как ему будет? Плохо, и они там не удерживаются, просто не удерживаются. И для группы они крайне вредны, потому что они приковывают, перетягивают все внимание на себя, а накормить их невозможно. Ну ладно, перейдем к ананкастам. Ананкастное расстройство личности. Оно же обсессивно-компульсивное. Она же психостеническая психопатия. Дефицит ананкаста приводит к тем же внешним проявлениям, что и психостенический невротический конфликт, к сожалению. А нам опять-таки надо дифференцировать. Здесь та же история, что у истериков. Помните, что такое психостенический конфликт? Это столкновение двух противоречивых, особо значимых отношений. Они в разные стороны направлены. И у человека есть проблема выбора между двумя значимыми штуками. Причем, что он не выберет, ему будет плохо. Как и при любом неврозе, а там, соответственно, тяжело. Или там к жене уйду, любую секс потеряю, сексом займусь, детей потеряю. Ну вот что-то надо. Как бы так ничего не терять. А вот проблема психостеника-психопата или ананкастного личного расстройства другая. Он не может выбирать в принципе, нечем. Это психопат. У него проблемы с количеством, он не умеет измерять. Он не умеет сравнивать. Он лишен этой возможности. Психостеническая психопатия – это личность без весов, он не умеет взвешивать. Ничего. Смотрите, это не особо значимые отношения, да? Это характер, который пронизывает всю личность. А? Вот, к сожалению, они когда декомпенсируют, они выдают невротическую симптоматику, фобии те же самые, обращаются, их начинают воспринимать как пациентов с неврозом навязчивых состояний, вот здесь, в Бехтере, по Мясищеву. Да? А что это означает? Как я с ним буду работать, если это психостенический конфликт? Мне же важно реконструировать отношения, правда? Да? И мы будем доставать по полной, да, в его сознании, добавлять информации о его жене и добавлять ему в сознание информации о его любовнице. Понимаете, да? И когда он оба отношения реконструирует полностью, там есть такое свойство иерархичность, он автоматически сделает выбор. Там все просто. Ну как просто, это звучит просто, конечно, попробуйте их реконструировать, эти отношения. Но так всегда бывает. Но если это психостенический психопат или подлинный ананкаст, который не умеет сравнивать ничего ни с чем, к чему приведет добавление информации в его сознание? К декомпенсации. К усугублению и так имеющихся проблем. Вот с нами в свое время, помнишь, Сергей Вадимович Асеев работал, он представлял замечательного пациента. Значит, подлинный ананкаст. Там и способ компенсации -то у подлинных ананкастов, он очень похож на вот следующее личностное расстройство. Да? Если я не могу выбирать ничего, как я должен жить? Да рядом, чтобы был какой-нибудь человек, который за меня это все сделает. И вот у этого пациента была мама, которая всю жизнь за него все делала. Значит, куда ему пойти работать, куда ему пойти учиться, что ему сегодня одеть, такая заботливая, директивная. И, в общем-то, он жил неплохо. Но мама состарилась. У мамы снизился энергетический потенциал. Мама перенесла инсульт, и, как это часто бывает, у нее проснулась совесть после этого. Она говорит, да что ж я в своей жизни творю? Ты недостаточно самостоятельный, да я должна тебе дать... Ну вот бывает такое. Она его тоже не воспринимала как ананкаста. Вот. И она предоставила ему свободу. Да? Значит, она перестала вмешиваться в его жизнь. Он говорит, мама, куда мне пойти работать? Меня сокращают. Она говорит, сынок, лишь бы тебе хорошо было. Чувствуете? Да? И вот он начал потихоньку, помаленьку декомпенсировать. Один раз фобийку породил, неврозом переболел. Другой раз, ему каждый раз невроз лечили. Вот. Каждый раз он на этой терапии не удерживался. Просто ему становилось все хуже и хуже. Мама видела, что ребенку плохо, мобилизовалась, уводила его от доктора, принимала какие-то важные решения, он выздоравливал. И держался-то он достаточно долго, потихоньку так декомпенсировал. Но мама на старости лет ушла на пенсию, говорит, ну я заслужила, теперь давай, они живут вдвоем. Теперь давай-ка сделаем ремонт. Вы ремонт делали вообще в современном мире? Помните? Там даже нормальному человеку без психостенических черт, в общем, очень тяжело. Да? Какие обои купить, каким клеем помазать, какую доску положить, а молдаван нанять или азербайджанцев, а может самому это все сделать, вот, ну и так далее и тому подобное. Ходили вообще по строительным отделам? Да? Помните, вы уже превращаетесь в психостеника, хотя нет. И вот этот ремонт, конечно, его добил. Во-первых, они этот ремонт делали, насколько я помню, года три. Да? А декомпенсировал-то он вообще тяжело. Так он еще молодец, держался, держался. Ремонт все-таки закончил. Замордовал всех друзей, знакомых, там, своей мамы, естественно. Маму замордовал. Ну, как-то они через три года эту машинку закончили. Он истощился полностью. Мама говорит, ну все, слава, эту квартиру. Мама говорит, ну все, молодец, теперь осталось только одно, купить стиральную машину. Вот тебе 10 тысяч рублей, иди и купи. Он заходит в магазин, помните эти ряды белые, да? Вот. И декомпенсация была крайне тяжелая, в психотическом регистре, он просто застыл в каталепсии. Вот возле этих, когда магазин уже стали закрывать, обратили внимание, что стоит неподвижный человек, не шевелится, вызвали психиатров, отвезли, вот и смех, и грех. Да? Вот, а психотический регистр был. Вот это и есть ананкаст. А, так же, как невротики, они любят образовывать фобии, навязчивости, ритуалы, но делают они по разным причинам. Если для невротика ритуал навязчивости или фобии – это бегство от реальности, сброс энергии некой. Мне теперь не надо выбирать, потому что у меня есть фобия, мне надо этим заниматься. Это защитная такая функция. То для подлинного ананкаста ритуал – это нечто иное или навязчивость. Но чтобы это понять, поднимите руки, кто из вас ел счастливые билеты. Вот. А зачем вы это делали?
Счастье хочется,
да? А какая связь между цифрами на билете и вашим счастьем? А, вот. А кто из вас не считал там номера какие-нибудь автомобильные, там, не имеет счастливых цифр там, и прочее? Есть же такие люди? Да есть. Так это и есть ананкастные переживания. Это очень древняя форма мышления. Ну что вы от психопата хотите? Да? Я еще раз говорю, это люди с дефицитом, они глубоко инфантильны. У них повреждение это довербальное. Поэтому этот ритуал обращен напрямую к Богу. Ну, условно говоря. Да? Он совершает ритуал в надежде на чудо. Кто-то возьмет и сделает выбор. У меня была пациентка замечательная. Вот. Так она все время опаздывала на психотерапию, один раз совсем не пришла, я ее обнаружил, я ее уже, она была госпитализирована, по скорой ее увезли. Она пошла на встречу со мной, вот, но у них лифт не работал. Она спустилась на первый этаж, и вдруг у нее мысль такая, черт побери, я выключил утюг или нет. Вот классические ананкастные переживания. А он сомневается во всем. Потому что, смотрите, выключил или нет, почему они сомневаются? Не могут взвесить достоверность. Это я помню или это я фантазирую? Все одинаково. Ну, поднялась обратно на восьмой этаж, проверила, утюг выключила, спустилась на первый этаж. Блин, дверь, кажется, не закрыла. Торопилась же. Поднялась на восьмой этаж, проверила, да, дверь закрыла, еще раз проверила утюг, еще раз закрыла дверь, вышла, наконец, на улицу, а вот, ну тут черная кошка. Стояла бедолага, ждала, значит, пока там кто-то выйдет, пересечет эту дорогу. Пошла, в конце концов, но тут трещины неудачные по асфальту. Нет, говорит, слишком много плохих примет, значит, надо за талисман подержаться. Где мой талисман? Дома забыла. На восьмой этаж. На первый, дверь не закрыла, на восьмой этаж. Да, вот закончилось это очень плохо все для нее. Тревожное, избегающее расстройство личности, она же сенситивная психопатия. Ниша для нанкаста – это упрощение информации, да, и какой-либо директивный человек, который будет выбирать. Как мы работаем с нанкастом? Он говорит, черт побери, у меня вот есть жена, у меня есть любовница, что мне делать? Так, хорошо, женщина у тебя есть, чувствуете стиль общения? Это он думал, что у него жена и любовница, сложная конструкция, мы ему упрощаем, говорит. У тебя есть женщины. Ананкасты хорошо уживаются в директивных средах. Вот в армии там надо выбирать. Нет, там очень хорошо все регламентировано. И они там могут компенсироваться надолго. Сенситивная психопатия. Оно же избегающее расстройство личности. Ну, долго об этом говорить не будем. Понимаете, кто это, что это за люди? Это люди без кожи. Люди, дефицит которых заключается в том, что все информационные сигналы для них являются высокоамплитудными. Все звуки громкие, все цвета яркие. Все опасности смертельные, все эмоции гигантские, ну вот все большое. Трамвай зазвонил, в обморок можно упасть. Вот хорошо сенситивный радикал, псевдо, правда, сенситивный радикал, показан в образах тургеневских барышень. Помните, мимозоподобные такие. Ну понятно, что это не сенситивные черты были, а истерические. Истерики тоже любят притворяться высокочувствительными людьми. У избегающего расстройства личности есть одна очень интересная особенность. Вообще, чтобы их понять, надо взять истерического психопата и все сделать наоборот. Вот у истерического психопата нет же самооценки? Вообще нет. И он привлекает к себе внимание. А у сенситивного психопата не просто есть самооценка, она суперпрочная самооценка. И она плохая. И он избегает внимания. Психотравмирующей для него ситуацией будет обращение на него внимания. Вот где нам сейчас найти людей с сенситивными чертами характера? А вот посмотрим там на самый верхний ряд. Там будут истерические психопаты, истерический радикал, потому что они сидят отдельно дальше всех. Там будут шизоиды, потому что они занимаются сами собой. Понимаете, да? То есть, ну как в уголок. Но там же будут люди с сенситивными чертами характера, потому что подальше от всех остальных. Когда к вам приходит человек и говорит, у меня страх публичных выступлений, это не означает, что он сенситивный психопат. Но если вам не удалось в анамнезе найти ни одного публичного выступления, то все возможно. А откуда ты знаешь, что ты их боишься? Ты хоть раз выступал? Говорит, нет, ни разу никогда. Эти люди еще в школе получают двойки, когда их вызывают к доске. Он к доске выходит, видит устремленные на него глаза и переходит в полуобморочное состояние. И справиться с этим вообще не может. И у этих детей с сенситивными чертами характера очень часто их идентифицируют, как вот там бездельников. А выясняется, что он контрольный хорошо пишет, а устно отвечать не может. Там и взаимодействие с ними очень своеобразное, оно даже не поддерживающее, оно такое укрывающее. И контакт с сенситивным психопатом тоже такой должен быть мягкий, тихий, заботливый. Чтобы понять, что за социальную нишу мы для них строим, вот я вам расскажу замечательный пример. Вообще, чем хороши личностные расстройства, если хотите обеспечить себя работой на всю жизнь, идите в любое ПНД. Говорите, бейте себя в грудь и говорите, я хочу заняться психологической коррекцией личностных расстройств. Пусть ко мне посылают таких людей. У вас через неделю наберется группа. Потому что они никому не нужны, никто не знает, что с ними делать. Вот. И вот пример в одном из ПНД мне очень понравился, талантливый психолог. У него помимо всего прочего был сенситивный психопат. И его надо было куда-то приспособить. Так она его наняла на работу, уговорила главного врача в ПНД за символические деньги. Но кем? Звукооператором гипнотария. Вот оцените выбор. А что в гипнотарии делают ПНД? Ну, релаксация, аутотренинг, водичка журчит, понимаете? И вот он в этом полутемном помещении приглушенном занимался тем, что подбирал наиболее спокойную музыку там, и прочее. Он там жил в этом гипнотарии практически. Вот это самое лучшее место для сенситивного психопата. Помочь мы им не можем, можем их только укрыть. А вообще это люди очень приятные, в силу очень стойкой такой плохой самооценки своей, они очень скромные, боязливые, очень часто трудолюбивые. На них только кричать нельзя, они в обморок падают. А у вас тоже бывают сенситивные черты, вот если вот на Новый год скоро там начнется, да, там. Две недельки попразднуете, а потом придете ко мне, я вам просто в глаза посмотрю, у вас слезы побегут. Это вот и есть сенситивная психопатия, сенситивная. Зависимое расстройство личности или астеническая психопатия. Сразу давайте договоримся. Слово «зависимое расстройство личности» – это официальный термин. И никакого отношения к алкогольной зависимости, наркотической не имеет. Поэтому, когда вам говорят «зависимая личность», переспрашивайте, что имеется в виду. Потому что наши наркологи, например, сплошь и рядом этим термином пользуются. Но они имеют в виду аддиктивные черты, зависимость от какого-то объекта. А в МКБ-10 зависимое расстройство личности – это именно астеническая психопатия. Это зависимость от другого человека. И главный дефицит астенического психопата – это сложности в идентификации собственных потребностей, собственных желаний. Это люди, противоположные социопатам. Помните социопатов? Без стыда и совести. Да? Антисоциальное расстройство личности. Вот астенический психопат – это социопат наоборот. Ничего, кроме стыда и совести, нет. Это самые совестливые люди в мире. Это люди, которые обязательно живут ради какого-нибудь человека или группы людей. Это люди, чаще всего живущие там в кругу своих родных и близких. Это мама, которая положила жизнь на алтарь детям или на алтарь мужу. Или муж, который там на алтарь жизнь положил своей жене там, или родителям. То есть эти люди при ком-то. Практически никогда они по этому поводу не обращаются за помощью. Он может обратиться к вам там, с невротическими симптомами, если декомпенсирует в неврастению, с телесными проблемами, очень часто с соматическими, еще с какими-то. Но никогда этот человек не придет и скажет, что-то я не знаю, чего хочу и что мне делать. Потому что астеническому психопату всегда известно, что делать. Надо что-нибудь делать приятное и полезное для другого человека, кого-нибудь конкретного. Соответственно, что будет психотравмирующей ситуацией для такого человека? Потеря близкого. И вот здесь они декомпенсируют. Эта группа суицидоопасна. И вы с ними сталкиваться будете именно в кризисе. Поэтому, когда будете с кризисными пациентами после потери близких общаться, не забывайте под шумок все-таки выспрашивать, а как вы жили с ним раньше. Если человек вам начинает рассказывать, как много он заботился, ну вот о том, кто ушел, при этом никакого страдания по этому поводу предъявлять не будет, будьте насторожны. Возможно, вы имеете дело со астеническим радикалом. Тогда это суицидоопасная группа. У нормального человека на уход близких всегда есть еще и обида. У любого нормального человека. Он еще будет плакать такими словами: «Ой, на кого ж ты меня покинул?» Астенический психопат никогда. Никакой претензии. Чистое горе, сожаление и жалость к тому, кто ушел. Ничего о себе. Астенический психопат никогда не заплачет о том, как мне жить дальше. У него такого вопроса не возникает. Он просто не в состоянии сформулировать этот вопрос, как я. Вот чувствуете, да? Вот со словом «я» у них очень плохо. Помочь этим людям можно только одним способом. Представить им какой-нибудь другой объект для заботы. Объект, ой, ну субъект, человека какого-то. А? Собачку можно, да. Вот. Но живые люди лучше. Вот. Собачка, видите, она заболеет чумкой, не дай бог. И там через год уйдет щенком еще. Это не очень надежно. А вот мы одного человека так надолго компенсировали. По посттравматической психопатии развилась у женщины. Тяжелейшая черепно-мозговая травма, почему-то астеническая развилась. Уже были астенические черты, и вот она превратилась в психопатку такую. Когда мужа потеряла, было очень трудно. А у таких людей еще очень часто бедная социальная сфера, они же живут вот с кем-то и все. И мы ей нашли замечательную работу, офис-менеджер в молодом коллективе. Кто такой офис-менеджер? Человек, который приходит, должен прибраться и позаботиться, чтобы у всех было кофе, чтобы пылинки не было. И она была гениальной мамой для этой фирмы. То есть вместо одного человека предложили целый коллектив. Вот если вы посмотрите на цифры 5, 6 и 7, то все три этих личностных расстройства объединяет одно чувство. Какое? Какое? Тревога. И у психостеников психостеническая психопатия, и у сенситивных психопатов, и у астенических главным чувством, ведущим чувством, пронизывающим всю их личность, является тревога. Тревога – это ведь очень своеобразная эмоция, правда ведь? По определению большинство психологов называет тревогой страх с недифференцированным объектом. Верно ведь? Да? Вот страх есть, а чего непонятно. Очень часто черты немножко перемешиваются, внешне похожие, нонкастные черты психоастенические, сенситивные, астенические иногда там же. Как отличить этих трех тревожных людей? Они тем более могут к вам прийти просто-напросто с невротической симптоматикой, ведущей жалобой будет, если это компенсация невроз. Это просто жалоба на тревогу. Спросите, о чем тревожится человек. Эти три радикала в разных местах будут искать объект. Они все его не найдут, это понятно, ну по определению тревога, но искать будут по-разному. Ананкаст будет искать тревогу где-то в будущем, да, впоследствии. И внутри себя, правильно ли я сейчас поступаю? Вот классический вопрос ананкаста. Классическая тревожная жалоба ананкастная, я помню, вот ярчайший был пациент, он просто плакал и со слезами кричал: Вячеслав Викторович, я не знаю, что мне сделать, чтобы что-то изменить. И для него это понятный текст. Где будет искать источник тревоги сенситивный психопат? В окружающем мире. Сенситивный психопат, по словам Марка Евгеньевича Бурно, это хрустальная ваза в окопе. Это вот его такая метафора красивая. Вокруг взрывы гремят, война идет, мир рушится. В любой момент может произойти землетрясение, кто-нибудь что-нибудь сказать, кто-нибудь что-нибудь подумать. Я плохой, я с этим не справлюсь, жить страшно вообще. А вот у астенического психопата будет тревога о другом. Я тревожусь за кого-нибудь. Ну и, наконец, последний наш радикал. Параноидное расстройство личности. Ну, это очень простая штука. Параноид. Это сенситивный психопат с обратным знаком. Вот все, что я вам наговорил про сенситивную психопатию, все поменяйте по содержанию на противоположное, и получится параноидное расстройство личности. Я говорил, что сенситивный психопат человек без кожи. А параноидный с очень толстой кожей. Я говорил, что у сенситивного психопата стойкая плохая самооценка. У параноида стойкое, хорошее. Причем у параноидных психопатов очень интересная самооценка. Она не просто хорошая. Параноид очень большой, вот как он себя представляет. То есть это человек, который имеет гигантское значение для всех вас. Он так думает. Причем это, как вам сказать, это же дефицит. Да, вот это... Эта самооценка, она практически психотическая, ее не сдвинуть, ее не скорректировать. Доказать параноиду, что он маленькое значение имеет для социума, просто невозможно. Это не меняющаяся характеристика. А теперь добавьте к этому еще толстую кожу. Поэтому параноид очень слепой человек, он вообще другого человека увидеть не в состоянии. Что он вынужден делать в такой ситуации? Он видит человечество. Вот не человека, а человечество. Земной шар. Всех бедных, несчастных. Бога может увидеть. А? Глобально, да, он меняет конкретного человека на какую-нибудь абстракцию, потому что у него с сопереживанием очень все плохо, с индивидуальным. А эмоции есть. Поэтому он переживает за счастье человечества. За что спасибо МКБ-10, одна из разновидностей параноидной психопатии, там прямо так курсивом и выписано. Фанатизм. Все параноиды фанатики. Просто они фанатеют от разного. Вообще человек, это человек, в общем-то, знаете, обязательно с какой-нибудь сверхценной идеей. Смотрите, какой регистр. психопатологический. Важной чертой параноидов является большой уровень их агрессии. У этих людей всегда есть враг. Параноид — это воин вообще. Так же, как сенситивный психопат, только тот в землю зарывается. А это такой Наполеон, который на пригорке стоит, ничего не боится и воюет сразу со всем миром. Я не буду подробно про параноидные расстройства рассказывать. Вы с этим радикалом встречались, когда видите пожилых людей, сутяжничество. А вообще-то очень хорошо параноидный радикал описан в художественной литературе. Сам параноид про себя же и написал. Причем очень искренне. Роман «Как закалялась сталь». Вот это классический параноидный радикал. От первого лица все написано. Перечитайте, посмотрите под углом психопатологии. Помочь параноиду невозможно. Помогать надо людям, рядом с которыми параноид живет. Вот им помочь возможно. Чему мы их должны обучить? Мы их должны обучить искать общего врага с параноидом. Если получится, хорошее подспорье. К счастью, параноиды, так вот, ну, как и все психопаты, они не очень умны. Поэтому они так на подсказки иногда реагируют. Вообще, если вам удастся параноида пристроить в общество по охране прав животных, прав потребителей, в какой-нибудь Greenpeace, это гигантское, они там естественным образом и кучкуются. Вот. Они очень хорошо прибиваются вот к каким-нибудь религиозным сектам. В больших конфессиях плохо удерживаются. А вот маленькие секты, которые противостоят вообще всем. И неверующим, и верующим. Это такая маленькая тесная кучка. Это вообще великое достижение человечества, потому что позволяет собрать сразу три радикала вместе. Истерическую психопатию, параноидное расстройство личности. Вот. И там же неплохо астеники еще иногда приживаются. И вы должны обучать людей рядом с параноидом, чаще они страдают. Избегать параноидов, избегать контакта с этими параноидами. Это такие психообразовательные программы. Самый частый популярный заказ у вас будет, это заказ от детей о престарелых родителей. Параноидный радикал сплошь и рядом развивается на органической почве, органической основе в пожилом возрасте. Входит в структуру синильных изменений. Ну вот 8 мы специфических радикалов с вами разобрали. Ну и последнее, чего стоит коснуться, смешанные типы. Смешиваться может что угодно с чем угодно. Но это всегда будет очень гармоничная смесь. Просто способы гармонии будут разные. Например, мы можем смешать тревожное расстройство личности с ананкастным. Правда ведь? Легко. И там тревога. Ананкаст тут трудно выбирать, сенситивному тоже трудно выбирать. Ананкаст тут трудно взвешивать, а у этого все гигантское и все большое. Чувствуете, родственное есть. Поэтому сенситивные черты с ананкастами очень часто смешивают. Такая гармоничная смесь получается, правда? Но мы можем смешать сенситивного психопата с параноидным. Ничего себе, вы скажете. Смотрите, они же противоположные. Но вот эта противоположность и есть гармония. Если человек очень сильно страдает от сенситивного дефицита, да, жить не может, он должен это как-то компенсировать. Правда ведь, да? И он начинает на этом фоне формировать параноидные черты. И такое тоже встречается. Просто они появляются в его жизни позже. Тогда это смесь по типу компенсации, да, компенсации. Вот первый тип гармонии чаще называют промежуточным типом. Да, это такая смесь по горизонтали. Два родственных радикала. Мы говорим промежуточная психопатия. Сенситивная и ананкастная. А вот второй тип смеси называется амальгамой. Или амальгамная психопатия. Пленочка чего-то на чем-то. Ну, вы с Ириной Викторовной подробно будете на эту тему говорить. Я вам просто напоминаю, дисгармоничных черт характера не бывает. Бывают разные типы гармонии. Договорились, да? Дисгармоничный тип бывает только при дезинтеграции, при шизофреническом симптомокомплексе. Все остальное это гармоничные типы или психологически обоснованные сочетания противоречивых черт характера. Ну вот, диспетчерской информации вам по личностным расстройствам хватает. Всего вам доброго.